Найцікавіше про міста і країни, де слід побувати. В програмі Юрія Марченка «Дикі мандри» на радіо НВ.
Всім привіт! Это новый выпуск передачи и подкаста «Дикі мандри». Каждый раз мы берем одно интересное местечко или путешествие нашей планеты, вертим его в руках, рассматриваем с разных сторон и, я надеюсь, влюбляемся. Вот знаете, когда начались все эти локдауны, в «Диких мандрах» я много рассказывал о разных интересных местах в Украине. Потому что по планете особо шататься было нельзя, а вот по родине вполне. И были выпуски, например, про Львов, или Одессу, или Камень-Подольский, Ужгород, или даже про Днепр, или Черное море. И понятно, что в Украине полно интересных местечек, про которые можно рассказать. Но вот тогда я упустил одно совершенно очевидное место, про которое точно стоило сделать передачу. Потому что это важная локация и с точки зрения, не знаю, географии, что ли, и с точки зрения истории, и особенно с точки зрения символичности. Это место, где столетиями жили очень особенные люди. И некоторое время даже настолько особенные, что стали одним из самых заметных брендов родом из Украины. Сегодня мы говорим про остров Хортица и про все, что с ним связано. А связаны с ним и самая большая река страны, и колоссальное строительство, и, конечно, один из символов Украины – казаки и Запорожская сечь. На днях я как раз побывал на Хортице, поэтому впечатления у меня свежие, и даже если вы там тоже уже были, возможно, у меня будут для вас хорошие новости. Так вот, Хортица – самый большой остров на Днепре. 12,5 километров в длину и в среднем 2,5 в ширину. То есть не Гренландия, конечно, но тоже неплохо. Хортице примерно 15 тысяч лет. Но это если брать именно финальное формирование острова, а вот булыжники, из которых он состоит, это прям пенсионеры в мире камней. Потому что им, по некоторым оценкам, до 3 миллиардов лет. Это много. Самой Земле, если что, 4,5 миллиарда. По поводу названия толком ничего не понятно, потому что есть куча версий. Например, что это от названия охотничьей собаки «Хорт». Или от имени языческого божества Хорса, который по специальности был, если что, богом солнца. Или от древнегреческого Хортас, то есть пастбище. Но самые популярные гипотезы, что это от тюркского Орта, средний. Потому что, ну, как бы да, логично, остров посередине Днепра. Ну, еще одна версия, что Хортица – это на самом деле название реки, которая тут рядом течет. И уже она дала название острову. Означает это «быстрица». Быстрая река. Это, в общем-то, тоже логично, потому что, как выяснили ученые, именно названия водоемов обычно самые древние. Потому что на всякие там холмы или равнины нашим предкам было плевать, а вот водичку они называли сразу, потому что она была важнее всего. Кстати, да, на Хортице люди бывали давно. Возможно, даже 100 тысяч лет назад находили вроде бы такие орудия труда, но непонятно. А вот 7-8 тысяч лет до нашей эры – это уже точно. Из этой эпохи кучу всяких артефактов и уже нашли, и постоянно находят новые. Кстати, один из артефактов весит около 600 килограммов. Это так называемый черный камень. Его когда-то притащил с собой таявший и отступавший ледник, и каким-то древним хортичанам он так понравился, что они его украсили рисунком. Что именно они там изобразили, разобрать простому смертному не очень легко, но ученые утверждают, что это рыба. Сейчас эта каменюка лежит в музее на Хортице. Ну а первое письменное упоминание острова – это середина X века и византийский император Константин Багрянародный. Он для своего наследника написал такой своеобразный путеводитель об управлении империей, где в том числе рассказывал, кто вообще живет вокруг Византии и что у них есть интересного. Вот в том числе Хортицу упомянул, правда, под названием «Остров Георгия». В славянских летописях Хортица впервые маячит в 1103 году, когда великий князь Святослав Изяславович пошел походом против половцев. «И пойдоша на конях, и в ладьях, и придежа ниже порог, и сташа в портовчах, и в Хортичем острове» — так это звучит в оригинале. Если что, Святослав — это вот тот самый знаменитый князь-воин, сын Игоря и Ольги. Князь-воин, которому не сиделось в Киеве, поэтому он гонял по окрестностям и всем давал по шее. От хазарского каганата и до Булгарии. И с Хортицей он связан не только тем, что стоит в одном абзаце с первым ее письменным упоминанием. Во-первых, его еще иногда называют первым казаком. Потому что он был примерно таким же бесшабашным и вольным и воинственным. А вот как византийский историк Лев Диакон описывает внешность Святослава. С густыми бровями и светло-синими глазами. Курносый, без бороды, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос, признак знатности рода. Выглядел он угрюмым и диким, а в одно ухо у него была вдета золотая серьга. «То есть усатый, со селедцем, серьгой в ухе и воин. Вполне себе казак». Ну а вторая причина, почему он связан с Хортицей, заключается в том, что вполне возможно он на ней погиб. После одного из походов он возвращался в Киев и решил пробиваться обратно водным путем, несмотря на то, что его контролировали мерзкие печенеги. И вот где-то в районе Хортицы они его как раз перехватили и всех перебили. Причем, по легенде, после этого Святослав стал предметом интерьера, потому что из его черепа сделали кубок. Вот, ну а на Хортице даже стоит небольшая стелла с объявлением, что великий князь погиб именно здесь. И на самом деле вполне возможно. Потому что в этих краях еще 100 лет назад нашли 5 мечей 10 века, то есть по хронологии все верно, которые вполне могли принадлежать дружинникам князя. А в 2011-м на Хортице рыбачил дядька по имени Сергей, который вдруг увидел в воде что-то странное. Он это странное вытащил и понял, что это меч. Когда до него добрались археологи, то слегка покричали от счастья, потому что артефакт оказался уникальный. Это один из так называемых мечей Ульфберта. Был такой франкский бренд в 9, 10 и 11 веке, производил невероятно качественное для своего времени оружие. Изначально Ульфберт — это было, видимо, имя конкретного кузнеца, но потом его ученики тоже стали наносить такое клеймо на свое оружие. Всего по Европе мечей нашли около 170 штук, и вот на Хортице в том числе. Причем оружие, которое нарыбачили на острове, было явно непростым. Мечи Ульфберта и сами по себе были запредельно дорогими, а вот этот конкретный еще и был очень богато украшен и позолочен. Поэтому некоторые ученые ткнули в него пальцем и сказали: «Это меч великого князя-воина Святослава». Так это или нет, мы вряд ли точно выясним, но в целом круто, что вот такой артефакт есть. В общем, Хортица уже в древности была важным местом, не только потому, что тут любили помирать князья, но и потому, что это место столетиями было точкой сбора для войск. И в целом для людей. А почему именно на Хортице и как там собирались самые знаменитые воины в истории Украины, мы выясним после небольшого перерыва.
Дикі мандри на радіо НВ.
И мы возвращаемся на Хортицу. Возможно, одно из самых важных и известных мест в Украине. Кстати, я вот проверил, в главном источнике знаний современности, в Википедии, статья про Хортицу, конечно же, есть. И есть она аж на 27 языках. И знаете, Википедия ставит такие серые звездочки тем статьям, которые написаны особо хорошо. Так вот, как ни странно, но такая звездочка стоит у текста про Хортицу на немецком языке. Но у этого есть объяснение. На Хортице в конце 18 века поселились выходцы из Пруссии и нормально себе там жили аж до Второй мировой. И у Тараса Шевченко даже есть такие строки, в 1843 году он написал: «И на сечи мудрый немец картопельку садить, а вы ее купуете, есте на здоровье, та славы ты Запорожья». Вот перед паузой я обещал объяснить, почему же столетиями люди договаривались встретиться именно на Хортице. Потому что Днепровские пороги. Это такая неглубокая часть реки, обычно довольно быстрая, и всюду торчат очень мерзкие камни, об которые можно довольно неприятно удариться и утонуть. Причем не так уж важно, ты на лодочке, на казацкой чайке или на теплоходе, все равно будет больно. Так вот, Хортица как раз была удобным местом, чтобы передохнуть перед или за порогами, смотря откуда ты шел, с севера или с юга. Ну, собственно, название города Запорожье, около которого находится Хортица, говорит само за себя. Кстати, поскольку порогов уже нет, то, возможно, стоит поднять вопрос о переименовании города в экс-Порожье или без-Порожье, что-то такое. Вообще, про пороги я много рассказывал в отдельном выпуске про Днепр. И, возможно, его стоит послушать или даже переслушать. Этот и все остальные эпизоды «Диких мандрей» легко найти в интернете, собственно, по запросу «Дики мандри». Ну, или на SoundCloud, в YouTube, на Google подкастах, Apple подкастах или даже в специально обученном приложении «НВ подкасты». Ну, а сейчас коротко, на всякий случай. Днепровские пороги пугали людей тысячелетиями. Их было 9, и они абсолютно не давали нормально проплыть по Днепру. Вот даже послушайте названия, они довольно говорящие. «Не спи», «Сверкающий», «Бушующий», «Ненасытец», ну и разные другие. Просто на огромном расстоянии река превращалась в сплошное месиво из камней, водоворотов и очень быстрого потока. Уже в древности люди мечтали, что вот бы их как-то поломать и продырявить какой-то вменяемый проход, чтобы плавать и не морочить себе голову. В 18 веке это даже впервые попробовали сделать, но устали, наплевали и бросили. Потом было еще несколько проектов, но все неудачно. Пока не случилось одно слово. Одно слово, 9 букв по горизонтали, не про ГЭС. Это колоссальная дамба, которая кардинально изменила ситуацию на реке. Если что, ГЭС — это гидроэлектростанция, и работает она так. Реку перегораживают, уровень воды поднимается и сильнее бьет по специальным турбинам, которые вертятся, и вот это механическое движение вырабатывает электричество. Начали ее строить в 1927 году, и уже через несколько лет уровень воды стал подниматься. А в 1933-м и последние пороги ушли под воду. В целом уровень поднялся аж на 50 метров, а Днепр стал полностью судоходным. Хортице повезло. Ее не затопило, потому что Днепрогэс построили буквально вот перед ней. Так что уровень воды вот так грандиозно поднялся до плотины, а ниже по течению, где находится Хортица, вода стала выше всего на пару метров. И, собственно, с Хортицы открывается самый лучший вид на Днепрогэс, и обязательно стоит подняться на так называемый курган Единства и полюбоваться на одно из самых мощных сооружений Украины. А может, и не только Украины, а всей Европы. Все-таки там бетона 250 метров в длину и 50 метров в высоту. И этот бетон перегородил одну из самых больших рек континента. По самому Днепрогэс, кстати, можно проехать. Там сверху дорога и даже общественный транспорт ходит. Но вот внутри все поразглядывать, видимо, не получится, потому что это стратегический объект, так что вроде бы туда в последнее время не пускают. Но объект, кстати, действительно стратегический, и не только потому, что это гидроэлектростанция, которая во все стороны раздает ток, но и потому, что мы уже знаем, что бывает, если у Днепрогэс проблемы. Когда во время Второй мировой войны советские войска отступали, то плотину приказали взорвать. И взорвали. И чудовищный поток воды рванул вниз по течению. Точных данных нет, но есть предположения и подсчеты, что из-за этого погибли десятки тысяч человек. Более того, на этом мучения Днепрогэс не заканчиваются. Немцы довольно быстро его починили, они снова начали его эксплуатировать, но когда отступать пришлось уже им, то они по старой, недоброй традиции тоже плотину взорвали. Так что первые 10 лет жизни у Днепрогэс были слегка утомительными. Ну и в целом, это довольно противоречивое сооружение. С одной стороны, за электричество ему спасибо большое, а с другой, эта плотина и другие превратили Днепр из реки в практически каскад озер и очень серьезно изменили природу самой реки и окрестности. И плюс, когда строили Днепрогэс, затопило 16 тысяч гектаров земли. Земли, на которой вообще-то столетиями жили люди. И 56 населенных пунктов были полностью или частично залиты водой. Но как бы там ни было, теперь Днепрогэс действительно одно из самых грандиозных сооружений Украины. И с нашей родной Хортицы эту гигантскую серую стену видно лучше всего. А плюс именно через остров проходят провода, по которым идет ток Днепрогэс. В общем, на Хортице можно и нужно смотреть не только на саму Хортицу, но и вокруг. Потому что там впечатляюще. Кстати, сам остров очень разнообразный, хотя, казалось бы, 12 километров. Ну, не такая уж гигантская территория. Но есть скалистая часть на севере, посредине такая равнина, изрезанная балками, а на юге низинная часть. И в целом на острове довольно много всего. Например, там есть участки, на которых проводили разные сельскохозяйственные эксперименты, и теперь там заброшены или полузаброшены сады фруктовых деревьев. А еще есть общественный пляж, неплохой довольно, длиной аж километр. И там рядом скалы, на которых постоянно тренируются скалолазы. Можно и самому полазить, ну или посмотреть и попереживать за других. А еще есть разные древние и не очень святилища, такие карликовые Стоунхенджи. Ну, карликовые я со всем уважением говорю, если что. А еще курганы, потому что скифы тут в полный рост тусовались и, конечно, понасыпали сколько могли. Вот в начале 20 века их было аж 129, но сейчас уже, к сожалению, намного меньше. Ну а главное, конечно же, на Хортице была и даже немного есть Запорожская сечь. И о ней мы поговорим после небольшой паузы.
Дикі мандри на радіо НВ.
Мы возвращаемся на Хортицу, место, где зародилось и превратилось в уникальный исторический, культурный, ценностный и много еще какой феномен Запорожская сечь. И давайте на всякий случай. Сечей было много. Как минимум 8. Но окончательной ясности по поводу того, какая была первой и где она находилась, нет. Потому что, в принципе, при очень большом желании какой-то прообраз сечи можно найти еще у бродников в 12-13 веках. Это были такие ребята, которые жили как раз примерно в этих краях, плюс около Азовского моря, Дон, Днестр. Мы точно не знаем, откуда они взялись. Возможно, это были потомки готов и аланов, а может, хазаров, а может, еще кого-то. Но вот были такие довольно свободолюбивые ребята, которые то дружили с князьями, то не очень, то возникали в документах, то исчезали. И, например, наш великий историк Михаил Грушевский упоминает бродницкую теорию происхождения казаков, потому что действительно отдаленно похоже. Жили в тех же краях, вели полукочевой образ жизни и в целом вольно себя чувствовали. Но все же между бродниками и казаками слишком большой перерыв, чтобы считать это прямой линией. А в целом в этом регионе, под довольно говорящим названием «Дикое поле», всегда были ребятки, которые не очень любили власть над собой. И в 16 веке крымский хан писал литовскому князю, что «эта земля не твоя, и эта земля не моя, эта земля только Бога». Ну, можно согласиться с оговоркой, что Бога и людей, которые там столетиями всячески развлекались. Есть несколько разных вариантов, откуда начинать историю именно казаков. Вот директор заповедника Хортица Максим Остапенко дал четкую дату, которую еще и удобно запомнить. Это 1492 год, год открытия Америки Колумбом. Точнее, кто слушал выпуск Декехмандрив на эту тему, тот помнит, что на самом деле не открытие Колумбом, а скорее пресс-конференции по поводу того, что, смотрите, Америка существует. А открыли ее вообще другие люди. Так вот, 1492 год, крымский хан и литовский князь болтают в переписке, и хан откровенно ноет, что, слушай, там какие-то уроды вообще берега попутали, нападают на моих и жить мешают казаки такие. Ну и князь отвечает, что да, нехорошо как-то. Так что да, если откуда-то нужно начинать казацство, то можно взять именно 1492 год. Ну хорошо, а где тогда начинать историю именно Сечи, как укрепление? И где оно было? По одной из самых распространенных версий, первое – это был остров Малая Хортица. Сейчас его называют Байда. Байда в честь Дмитрия Байды Вишневецкого. Это был такой магнат, довольно противоречивая личность. Он за свою жизнь успел пофрилансить и у поляков, и в Москве, и даже у турецкого султана Сулеймана Пышного. Ну а в итоге, спустя много лет, этот же султан захватил его в плен и казнил. Кстати, Сулейман – это сын нашей родной кровиночки Роксоланы. Так вот, в процессе своих приключений Байда Вишневецкий построил на острове Малая Хортица, ну, видимо, небольшой замок. Вот именно его некоторые исследователи считают прообразом первой Сечи. Правда, уже через годик сюда пришел крымский хан и все поломал, но, тем не менее, возможно, это событие оказало свое влияние, и казаки подумали, что неплохо бы иметь какое-то такое укрепленное место, чтобы постоянно там тусоваться. Поэтому в ближайшие столетия возникали и исчезали еще как минимум 7 таких мест. И многие данные говорят, что подобное укрепление было и на самой Хортице. Ну а казачество, как мы знаем, из толпы дебоширов и хулиганов переросло в удивительную военно-политическую организацию и даже в некотором роде государственное образование. У него были свои великие победы и, к сожалению, свои поражения. Например, после разгрома шведов и мазепы под Полтавой Петр I приказал уничтожить Запорожскую сечь. Тогда казаки пошли и по привычке построили новую. Ее опять сломали, казаки опять построили новую. То есть они упорно не хотели оставаться без привычной конструкции. И только в 1775 году Запорожская сечь была окончательно уже уничтожена Екатериной II. Точнее, почти окончательно. Потому что казаки опять упрямо не сдались. Они переселились на территорию Османской империи, сейчас это земли Румынии, и основали там Задунайскую сечь, которая в той или иной форме существовала почти до конца 19 века. Ну а еще часть казаков переселились на Дон, где тоже упорно сохраняли свой образ жизни. Кстати, вот про образ жизни. У нас есть такой образ казака в шелковых красных шароварах, большая меховая шапка, вышиванка, что-то такое. Но на самом-то деле шелк они, конечно, не носили, а дефилировали в таких жупанах, пальто как бы, в рубахах и в не прям уж сильно широких штанах из льна или шерсти. А вот этот образ – это скорее мифология, ну и частично совсем уж финальный этап казачины. Кстати, когда я был на Хортице, то спросил у директора заповедника, когда умер последний казак. И он ответил, что однозначно ответ, конечно, нельзя дать, но хотя бы потому, что действительно была еще Задунайская сечь и донские казаки, и вопрос в том, считать ли их продолжением той легендарной Запорожской сечи. Но предложил одну кандидатуру – Петра Калнышевского. Это человек, который жил в трех столетиях. Он родился в 1690 году и был последним кошевым атаманом войска Запорожского. Когда в 1775 году 100-тысячное войско Российской империи окружило Сечь, то Калнышевский принял решение сдать ее без боя. Ну, потому что шансов просто не было, тем более, что весомая часть казаков были, собственно, не в Сечи, а в походе по приказу царицы Екатерины II. Его арестовали и отправили в заключение в Соловецкий монастырь, где он и провел остаток жизни. Причем он прожил аж 113 лет и умер в 1803 году. Сама его могила не сохранилась, но в Соловецком монастыре есть могильная плита с текстом. «Здесь погребено тело в бозе почившего кошевого атамана, бывшей некогда грозной запорожской сечи казаков Петра Калнышевского». Вероятно, он не был последним казаком, и кто-то, кто в 1775-м был совсем молодым, его намного пережил. Но он точно был последним знаменитым казаком и последним кошевым атаманом Запорожской сечи. Вообще, об этом, конечно, можно десяток передач сделать, но мы все же сегодня не совсем про казаков, а в целом про Хортицу. И на острове есть комплекс, посвященный Запорожской сечи. Это прям вот полный размер строения, там есть курени, гончарная, корчма, кузня, арсенал и много чего другого. В центре этого комплекса большая площадь, Майдан, на котором принимали решения. Потому что, на всякий случай напомню, Запорожская сечь — это прям была по полной программе демократия. Не то чтобы там не было коррупции, всяких махинаций, но формально да, голосовал каждый. Вполне себе республика. В центре этого комплекса большая красивая церковь, потому что у казаков тоже так было. И там старинный иконостас, а еще, обратите внимание, уникальная двухсторонняя икона. Двусторонняя в том смысле, что действительно с обеих сторон изображение. И если будет возможность, загляните на другую сторону, там сверху довольно интересный символ – глаз в пирамиде. Примерно как на долларе. Ну а что еще есть в этом комплексе и почему еще стоит заехать на Хортицу после небольшой паузы?
Дикие мандры на радио НВ.
Мы возвращаемся на Хортицу, в одно из, возможно, самых важных мест Украины. Вот в этом комплексе точно стоит погулять, типа заходить в разные здания, потому что там действительно можно увидеть и даже почувствовать, каким был быт запорожских казаков. Например, там есть воссозданный дом, в котором они жили. Это такой, по сути, барак или, не знаю, казарма, где огромное лежбище, валяются всякие шкуры, одеяла, а над головами висит оружие. Потому что к бою в те веселые времена нужно было быть готовым всегда. Ну и, кстати, весь этот комплекс, и деревянные здания, и церковь – это все на фоне того самого Днепра ГЭС. Сочетание довольно интересное, и Минстаграм такие фото точно оценит. А если пройти дальше от этого комплекса, то вы попадете в музей казацкой истории. Точнее, не попадете, потому что он сейчас очень активно реконструируется. И с одной стороны, плохо, что не попадете, а с другой, очень хорошо, что реконструируется. И, собственно, я как раз и ездил на Хортицу с группой разных замечательных людей, чтобы на все это посмотреть и высказать какие-то мысли по поводу того, каким может быть этот обновленный музей и в целом Хортица. Потому что потенциально это одно из главных туристических мест страны. Поскольку казаки действительно очень узнаваемый и очень харизматичный образ. Ну вот, вольный, усатый воин скачет куда-то по степи с люлькой в зубах, и никто ему не указ. Это же можно превратить действительно мощный бренд. И пока не совсем можно рассказывать детали, но есть концепция развития всей Хортицы, и за весь этот проект взялись действительно талантливые ребята, так что уже через несколько лет у нас может появиться самый современный и интересный остров Украины, где будет и про историю, и про современность, и про будущее. И там можно будет не только с историей Запорожской сечи познакомиться, хотя это как бы уже круто, но и просто отдохнуть, и спортом заняться, и на фестиваль какой-то попасть, и искусство посмотреть, и природа, опять же, красивейшая. И если все удастся, там будет сразу несколько современных музеев, не только непосредственно казачество. Кстати, не все знают, но на острове уже есть еще один музей. Точнее, это не совсем музей, скорее, это пока что хранилище экспонатов. Но это такие экспонаты, что они потрясают уже сейчас. И если вы будете на Хортице, обязательно туда езжайте. Потому что там, в обычном таком ангаре, стоят старинные корабли. То есть вот вы заходите в такой, ну, чуть ли не сарай, и прям утыкаетесь в огромнейшую бригантину, которой 300 лет. А чуть в стороне казацкая чайка. а еще дюбель-шлюпка, а еще байдак. Это такое большое беспалубное плоскодонное судно. И самая большая в Украине коллекция якорей и куча всего другого. Вот я даже не знаю, как описать, но это действительно очень впечатляющее зрелище, когда ты ходишь между огромными десятки метров конструкциями и понимаешь, что всему этому сотни лет. И что сотни лет назад люди проплывали на вот этом мимо Хортицы и думали о чем-то своем, переживали, сражались, улыбались, ели, спали и все вот это вот. И все эти суда поднялись из-под воды. Когда-то давно они затонули, а ил иногда, ну, довольно неплохо консервирует дерево. Потом либо специальные подводные археологи, или случайно, как вот с байдаком, например, вышло, эти корабли обнаруживают, осторожно их поднимают, перевозят и консервируют. Дело в том, что на воздухе древняя древесина начинает очень быстро разлагаться и просто рассыпается в труху. И я немного поболтал с, собственно, подводным археологом, который занимается этим музеем. Он говорил, что для него худшее вообще время – это когда поднятое судно перевозят на грузовике. Потому что, во-первых, оно на воздухе, значит, стремительно теряет свою крепкость. А во-вторых, трясется на ямах и разваливается еще больше. Потом его довозят куда следует и начинают сохранять. Нам повезло, нас завели во внутренний зал этого ангара, где, собственно, происходят все работы. И там стоит огромнейший бассейн, наполненный полипропиленгликолем. Это такой жидкий полимер. А в нем древняя лодка. И знаете, сколько ей лет? Минимум 1100. Представляете, вот тут перед глазами лодка, которую когда-то наши далекие предки построили больше, чем 1000 лет назад. Причем оценку вот в эти совершенно невероятные 1100 лет дали наши ученые. А когда время постройки попробовали определить американские ученые, то у них вышло вообще 1500 лет. И вот эта лодка, чтобы ее в будущем можно было экспонировать, долгие месяцы лежит в полипропиленгликоле, полностью им пропитывается, потом ее помещают в специальную холодную цистерну, где еще долго-долго морозят, чтобы уж точно сохранить дерево. Так что если вы заедете в этот музей не прям немедленно сейчас, то, может, уже увидите лодку, которой, возможно, 1500 лет. А еще там же, рядом с бассейном и вот этой стариной, стоит огромный такой ящик, прям гигантский, и он весь обшит пенопластом. А внутри минус 20. А еще внутри лафет, то есть как бы опора для пушки. Этот лафет тоже нашли под водой, и ему больше 300 лет. Когда его только подняли, он весил 1200 килограммов. Это огромная конструкция под гигантскую пушку длиной 3 метра. Осадное орудие такое, 24-фунтовое. И вот чтобы его тоже сохранить от разложения на воздухе, используют технологию вымораживания. Уже много месяцев он стоит вот в этой холодриге и таким образом консервируется. Причем, несмотря на стаж в 300 лет, он в очень хорошем состоянии. Там даже краска сохранилась. А самое интересное, что это не все. И вот люди из этого музея говорят, что мы уже нашли очень много других древних кораблей. Мы знаем, где они лежат. Мы знаем, в каком месте реки они лежат. Мы знаем, где лежит огромная бригантина. И мы знаем, где лежит одна из самых древних сохранившихся лодок в мире – скифский моноксил. Это такая лодка, выдолбленная из целого столба дерева. И ему почти 2500 лет. И они говорят, мы все это знаем. Мы знаем, как их поднять. Мы знаем, как их потом сберечь. Но пока нет денег и нет сил. И может, сейчас нас слушает какой-то добрый богач. И вдруг этот богач любит лодки, и подумайте, может, вам было бы интересно однажды сказать. Я тот человек, благодаря которому люди могут увидеть одну из самых древних сохранившихся лодок в мире. Вот. Но как бы там ни было, в этот будущий музей, а пока просто ангар с уникальными экспонатами, точно стоит заехать. Потому что даже просто пройтись между этими огромными древними кораблями, это уже впечатляет. В общем, давайте подытожу. У Хортицы невероятно богатое и интересное прошлое. Поселения каменного века, древние святилища, скифские курганы, артефакты княжеской эпохи, возможно, даже меч самого Святослава. Удивительный феномен запорожских казаков, громадина Днепра ГЭС. И у Хортицы неплохая современность. Есть пара музеев, есть красивая природа, какие-то культурные проекты. И у Хортицы очень интересное будущее с амбициями стать мощным культурным, историческим и природным кластером. Потому что это действительно одно из знаковых мест для всей Украины. Да и для всей Европы тоже. И, возможно, уже сравнительно скоро, когда в наших аэропортах пограничники будут спрашивать у иностранцев причина вашего визита в Украину, то они будут отвечать одно слово. Хортица. Ну а это был Юрий Марченко, Дыки Мандры, и до встречи через неделю в уже совсем другом путешествии.
Дыки Мандры на радио НВ.